«Мани-мания».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Мани-мания», у микрофона Василий Дрожжин. В этом эфире мы очередной раз встречаемся с экспертом Васюковой Людмилой Константиновной, руководителем Центра компетенции по финансовой грамотности Дальневосточного федерального университета. Людмила Константиновна, здравствуйте, добро пожаловать к нам в эфир в очередной раз. Рад вас слышать.
Добрый день, дорогие друзья. Я тоже очень рада нашей встрече и надеюсь, что сегодня мы также интересно проведем время, как и в предыдущий раз.
Не сомневаюсь в этом, тем более, что мы очередную интересную тему попробовали поднять, и сегодня, думаю, что постараемся для наших радиослушателей ее представить. Управление финансовыми рисками, так она звучит, и, конечно же, мы постараемся сегодня ее таким образом преподнести, чтобы максимальное количество наших слушателей, нашей аудитории могли примерить данную информацию на себя. Ну и, наверное, логично было бы начать с того, что мы понимаем под рисками, особенно в области личных финансов, что это такое и какие они бывают, а потом уже, наверное, поговорим о том, как, собственно, мы можем ими управлять.
Ну, я сразу хочу сказать, что эта тема мне особенно близка. Она особенно близка, потому что я очень много лет в своей жизни, больше 20 лет, посвятила как раз вопросам управления рисками. То есть я работала в страховом бизнесе и не понаслышке знаю о том, как часто бывает больно и неожиданно, когда вот эти самые риски, о которых мы не думали, не подозревали, реализуются и приходят в нашу жизнь и болезни, и какие-то потери. Особенно сейчас, когда нестабильность является постоянной составляющей нашей жизни и касается и наших личных финансов, здоровья, жизни близких людей. Ну и мы постоянно сталкиваемся с самыми разными неожиданностями, такими как и потеря дохода, и возникновение каких-то неожиданных расходов, которые связаны, например, с аварийным ремонтом, когда у нас что-то ломается или когда что-то происходит. И поэтому, наверное, правильно и грамотно каждому, каждой семье, каждому домохозяйству, просто человеку иметь какой-то запас денег, чтобы уровень жизни как самого человека, так и уровень жизни семьи не снижался. А те внезапно возникающие запросы на оплату вот этих убытков или какой-то чрезвычайной ситуации удовлетворялись. Поэтому, когда мы говорим о том, что риски постоянно сопровождают нашу жизнь, ну, мы говорим собственно о жизни. Риск — это такая объективная реальность, существует независимо от нашего представления, есть этот риск или нет. Он может реализоваться в любой момент, любую секунду. И, конечно, знать, как с ним обходиться, иметь какой-то резервный фонд для чрезвычайных ситуаций, который еще часто мы называем подушкой безопасности, конечно, это сегодня становится необходимым для каждого человека, для каждой семьи, для каждого домохозяйства. Поэтому, если мы говорим с вами о рисках и даем определение самому этому понятию, то давайте представлять, что риск — это любое отклонение функционирования по-научному системы от ее заданных параметров. То есть, если мы говорим о том, что мы рассчитывали приобрести какую-то вещь, какой-то предмет, какие-то продукты, может быть, за одну сумму денег, а фактически приходим в магазин, и получается, что мы потратили гораздо больше, и это реализация риска. Если мы говорим о том, что мы выезжаем на машине на дорогу, и гололед стал не самым нашим лучшим другом, машина получила повреждения в ДТП, и нужно ее ремонтировать, то это как раз пример реализации риска. Если вдруг соседи сверху не позаботились о том, что нужно закрыть кран, и ушли на работу, и нас затопило, это как раз пример реализации риска. Мы с вами не можем изменить соседей, мы не можем управлять их жизнью, их действиями, а вот то, что пострадает наше имущество, и мы получим массу неудобств, это вот как раз объективная реальность, с которой нам приходится считаться. Что делать в этой ситуации, когда риски вокруг нас, когда риски с нами, они просто являются неотъемлемой объективной частью нашей жизни? Наверное, существует несколько правил такого разумного поведения. Конечно, если можно избежать риска, его нужно избежать. И если мы при плохих погодных условиях принимаем решение выезжать на машине или не выезжать, то, наверное, если это возможно, принять решение не выезжать, нужно попробовать принять это решение и не выезжать на дорогу на своей машине, чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия. Но не всегда это возможно, потому что у нас много обязательств, которые нам нужно выполнить. Например, отвезти ребенка в детский сад или маму в поликлинику и так далее. Мы вынуждены пользоваться своим транспортом. Но что делать? Как попытаться смягчить последствия, возможные негативные последствия выезда в гололед или в условиях снежных заносов на дорогу на своей машине, когда машина может как раз попасть в дорожно-транспортное происшествие, и мы с вами становимся участниками дорожно-транспортного происшествия. Для этого существуют специальные механизмы. И эти механизмы, их, в общем, достаточно небольшой выбор. Это механизм самострахования, когда мы откладываем деньги на какие-то непредвиденные чрезвычайные обстоятельства, и у нас есть свой собственный денежный фонд, из которого мы можем взять средства для того, чтобы отремонтировать свою поврежденную машину. Это один механизм. Но не всегда можно держать такой большой денежный фонд для того, чтобы справиться с последствиями неблагоприятных событий, опасных случайных событий. И тогда для нашего выбора механизмов управления рисками существует другой подход. Это обратиться в страховую компанию и купить полис страхования. Да, тогда мы передаем свои риски страховой компании. И страховая компания, принимая от нас риск, обещает, и это обещание закреплено документом, страховым договором или страховым контрактом, иногда это называют, или страховым полисом, это обещание выплатить сумму компенсации убытка возникшего, если этот убыток возник в результате тех событий, которые описаны в договоре страхования. То есть это второй подход, второй способ, который мы можем с вами применить. Что позволяет страхование? Что позволяет такой механизм, о котором мы, к сожалению, не всегда вспоминаем и не всегда знаем? Я много раз сталкивалась с тем, что люди попадали в непредвиденные ситуации, когда, например, требовались деньги на восстановление здоровья больного ребенка, например, когда требовались деньги на восстановление имущества после пожара, или вот того события, о котором я уже говорила. Соседи залили сверху нашу квартиру, и нам нужно срочно, быстро восстанавливать, ремонтировать свое имущество для того, чтобы продолжать комфортно жить в каких-то тех условиях, к которым мы привыкли. Почему складывается такая ситуация? Я себе очень часто задаю этот вопрос, почему в нашей стране мы так неумело и так нечасто пользуемся механизмом страхования. Ведь он очевидно, что это самый современный, самый, скажем так, удобный механизм для того, чтобы управлять своими личными рисками. Наверное, потому что мы не очень много об этом знаем. Потому что в школе нам об этом не рассказывают, считая, что еще рано об этом знать. Если человек не поступил в профильный вуз на экономическое направление подготовки, то тогда ему тоже об этом не рассказывают. И вот и получается, что когда он обзаводится своим личным имуществом, когда у него возникают обязательства, когда нужно заботиться о жизни и здоровье членов семьи, он просто с этим механизмом не знаком, не сталкивался, не знает и не умеет им пользоваться. Поэтому, друзья, я бы вот хотела как раз сегодня остановиться немножко вот на этом. Разберем несколько, предлагаю разобрать несколько возможных случаев, когда страхование действительно становится такой вот палочкой-выручалочкой в управлении нашими рисками. Первый и самый тривиальный случай, с которым мы можем сталкиваться с механизмом страхования, это когда мы решаем свои жилищные вопросы. То есть семья решает, например, купить жилье в ипотеку. И понятно, что, обратившись в банк, мы с вами точно, совершенно точно столкнемся с требованием банка о страховании предмета залога. То есть той недвижимости, которую мы приобретаем в ипотеку. Банк очень сильно озабочен тем, чтобы недвижимость, которую мы приобретаем, не потеряла, во-первых, она была сохранена и не утратила своей значимости и стоимости. Поэтому всегда банк будет требовать страхования предмета залога, то есть недвижимости, которую мы берем в ипотеку, от пожара, от противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, ну и еще каких-то ситуаций, которые банку кажется могут быть реализованы в отношении вот этой нашей весомой покупки. Банк заинтересован в сохранении этого имущества, дома или квартиры, купленных на ипотечный кредит. И поэтому вполне естественно, что требует оформления полиса страхования. Страхованию подлежат несущие конструкции здания, стены, перекрытия, балконы, а также внутренняя отделка и инженерное оборудование, которое установлено внутри квартиры. Там системы вентиляции, допустим, электрическая проводка, если есть разводка, интернет-разводка и так далее. Все это включается в договор страхования. Но когда мы заключаем этот договор страхования, мы должны понимать, что есть еще наши личные интересы. Интересы, связанные с тем, чтобы застраховать все то, что находится внутри квартиры. То, что мы тоже покупаем на свои трудовые деньги. И когда уже мы заинтересованы, семья заинтересована в сохранности этого имущества. Я прежде всего говорю о мебели, предметах личного обихода, предметах личного потребления, о бытовой технике, которые не включаются в договор страхования, который требует банк. Но внимательно прочитайте и подумайте о том, какие риски для вас значимы и важны. Утрата какого имущества может неблагоприятным образом отразиться на уровне жизни вашей семьи. Вот это все и нужно включить в договор страхования и переговорить со страховой компанией о том, сколько это будет стоить, о том, как можно оплатить такую страховую премию безболезненно или малоболезненно для вашего семейного бюджета. Но когда мы заключаем договор ипотечного кредитования, то тогда, конечно, встает вопрос о том, что наши платежи по ипотечному договору будут продолжаться в течение длительного периода времени. И, как правило, это может быть период 10-15 лет. Я знаю людей, которые брали ипотеку, мои знакомые, на 20 лет и более. За этот долгосрочный период времени может измениться все. И самое неприятное и неблагоприятное для нас может измениться состояние здоровья. Поэтому риски, которые связаны с травмами, болезнями, утратой трудоспособности, ну и, не дай бог, преждевременной смертью ипотечного заемщика, а эти риски еще достаточно высоки, потому что мы живые люди, есть обстоятельства, в которые мы попадаем, мы не всегда можем управлять этими обстоятельствами. Поэтому необходимо предусмотреть страхование за случай этих рисков. Не всегда банк требует страхования жизни и здоровья ипотечного заемщика. Но, друзья, подумайте сами, ведь такой договор, когда мы вступаем в такое длительное отношение с банком, он просто необходим. Потому что если что-то случится со здоровьем человека, который является основным плательщиком по ипотечному кредиту, семья может утратить такое жилье. Я уже не говорю о том, что если вдруг человек заболеет или получит травму, или станет инвалидом, семье просто понадобятся деньги на поддержание, на лечение, поддержание его здоровья. И вот здесь-то как раз страховой полис может прийти на помощь. Потому что в зависимости от той программы, которая может быть выбрана, выплаты страхового возмещения, они окажутся очень кстати для того, чтобы оплачивать лечение дополнительное, лекарства, реабилитацию, санаторно-курортное лечение, если вдруг расстройство здоровья окажется значительным. И уж если случатся трагические события, когда семья потеряет кого-то из членов семьи, застрахованных по такому договору, понятно, что страховая компания сможет за счет средств страхового обеспечения погасить частично или полностью ипотечный кредит, и семья не утратит того жилья, которое было куплено вот по такому ипотечному кредитному договору. Я понимаю, что очень непросто об этом думать, не то что говорить, но если мы говорим о правильном и грамотном управлении рисками в личных финансах, то об этом нужно говорить, нужно думать, и вот такую практику, конечно, нужно применять. Итак, самое простое — это то, что и самая часто встречающаяся ситуация, особенно в молодых семьях, это ипотечное кредитование. Обязательно нужно подумать о страховании предмета залога, то есть то, что мы покупаем в ипотеку, и о страховании жизни, здоровья, трудоспособности заемщика ипотечного кредита. Ну и, конечно, здорово, когда мы думаем о страховании жизни и здоровья не только заемщика, но и других членов семьи. Что можно еще предложить для того, чтобы уменьшить риски резкого снижения качества жизни семьи, если вдруг кто-то заболевает? Конечно, это наличие и знания правил поведения и своих прав и обязанностей застрахованного лица по программам обязательного медицинского страхования. Знаете, я очень часто со студентами разговариваю как раз о тех правилах, которые они должны усвоить, вот, будучи потребителями медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования. Ведь мы мало об этом, что знаем. Мы не владеем ситуацией о том, какие медицинские услуги входят в базовую программу обязательного медицинского страхования, в территориальную программу обязательного медицинского страхования, о том, как себя вести, если вдруг лечебное учреждение будет требовать от нас оплаты медицинских услуг, которые входят в базовую или территориальную программу медицинского страхования, о том, как защитить свои права пациента лечебного учреждения, входящего в систему ОМС, о том, куда обратиться с экспертизой, если вдруг нам покажется, что лечение, которое мы получили, нам предоставлено некачественно, о том, какие права у нас есть, связанные с прикреплением к тому или иному лечебному учреждению, о том, можем ли мы требовать назначения или приема у того, у конкретного врача, которого мы выбрали, можем ли мы менять страховую компанию, можем ли мы менять лечебное учреждение, к которому мы прикреплены по полису обязательного медицинского страхования. Вот эти все вещи нужно знать, нужно понимать, как этим пользоваться. И тогда мы станем грамотными потребителями медицинских услуг, входящих в программы системы обязательного медицинского страхования. А дополнение к вот этим программам обязательного медицинского страхования могут стать программы добровольного медицинского страхования, которые помогут нам получать дополнительные медицинские услуги, не входящие в программы ОМС, и таким образом поддерживать свое здоровье на достаточно приличном уровне для того, чтобы быть всегда в ресурсе, для того, чтобы можно было вести качественную жизнь, поддерживать свой интерес к этой жизни и сохранять здоровье. Если мы говорим о семейном страховании, то нужно обязательно посмотреть в сторону так называемых семейных полисов добровольного медицинского страхования. Потому что сейчас многие страховые компании предлагают программы семейного страхования, добровольного медицинского страхования, очень интересные. И оплата такого полиса, она бывает существенно ниже, чем если бы такие полисы мы покупали отдельно на каждого члена семьи. Мы уже говорили с вами еще о тех интересах, которые связаны с управлением рисками, например, автомобиля. Если в семье есть автомобиль или несколько автомобилей, то, конечно, обязательно нужно. Это, знаете, вот моя уверенность человека, который много лет был связан и видел, какие беды происходят в семьях и у людей, которые имеют полисы страхования своего имущества или не имеют таких полисов. И я могу точно сказать, что если в семье есть автомобиль, то обязательно нужно, чтобы этот автомобиль был застрахован хотя бы от базовых рисков, от повреждения в дорожно-транспортном происшествии, от пожара, от злоумышленных действий третьих лиц, которые могут угнать машину, которые могут совершить грабеж этой машины и разукомплектование, то есть украсть отдельные детали, механизмы. Конечно, такой полис должен быть. Если уж человек купил машину, конечно, нужно позаботиться о том, чтобы эта машина служила долго и находилась в сохранности, если вдруг с ней что-то случится. Но отдельные слова я хочу сказать об управлении другими рисками. Все, что я до этого говорила, касалось рисков собственного человека либо его семьи. А вот давайте подумаем о том, какие риски сопровождают нас, если вдруг нечаянно мы совершаем какие-то действия, которые приведут к ущербам жизни, здоровью или имуществу других людей. Речь идет о страховании гражданской ответственности. Гражданской ответственности, которая возникает у нас, если вдруг мы нечаянно нанесли вред кому-нибудь другому. И вот здесь вот обязательными полисами, конечно, являются полисы страхования ответственности нас, как квартира съемщиков. Это как раз тот случай, когда мы залили соседей и нанесли им ущерб. И вот здесь вот такой полис, который очень недорого стоит. В страховых компаниях от 600 рублей в год до 1500 рублей в год можно купить полис страхования ответственности квартиросъемщика. Обязательно нужно иметь полис страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. Вот тот набор, о котором я хотела бы вам сказать, набор, который должен быть у каждого из нас, если мы говорим об управлении своими личными рисками. И вот этот набор инструментов, договоров и полисов, который позволяет защитить наше имущество, наши интересы, если вдруг мы нанесли ущерб кому-то, интересы, связанные с охраной и с поддержанием уровня жизни, здоровья и трудоспособности человека должен быть у каждого из нас. Вот это мои рекомендации.
Спасибо большое. Мне кажется, очень интересная информация. И действительно, немногие задумываются о каких-то, казалось бы, простых инструментах, которые можно применять для того, чтобы снизить, сократить те риски, которые так или иначе в любом случае возникают в нашей жизни, хотим мы этого или нет, да, и от того, как мы к ним подготовимся, вообще думаем ли мы о них, зависит как раз то, насколько легко или не очень мы такие ситуации в своей жизни переносим. Надеюсь, что эта информация будет не только теоретической, но и кто-то из наших слушателей воплотит ее на практике. Спасибо вам, Людмила Константиновна, за то, что поделились этими данными. Я думаю, что это очень важно. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Людмила Константиновна Васюкова, руководитель Центра компетенций по финансовой грамотности Дальневосточного федерального университета. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. Услышимся в следующем выпуске. Всем счастливо.
Спасибо, дорогие друзья. Всем хорошего, здорового и качественного образа жизни. Я думаю, что у нас все будет хорошо, и мы справимся с любыми рисками. До свидания.
Мани-мания.